Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Этот выпуск из пражской студии ведет Айнура Джекшигзе. Сегодня мы поговорим о ситуации на границе Центральной Азии с Афганистаном, а также предложим вашему вниманию интервью с кыргызским музыкантом Адилем Чекиловым, который поделится своими воспоминаниями о казахском певце и композиторе Батырхане Шукенове. 27 апреля пограничные войска Таджикистана заявили, что боевые действия в северных провинциях Афганистана, которые граничат с Таджикистаном, не представляют угрозы и что граница всегда находится под постоянным контролем. Сильные бои между органами безопасности Афганистана и боевиками движения «Талибан» продолжаются в северной провинции Кундуз. Бои начались 24 апреля. Сообщается, что несколько районов уже находятся под контролем талибов, а из Мазари-Шарифа и Кабула в Кундуз направлены дополнительные силы безопасности. Кундуз граничит с Хатлонской областью Таджикистана, который соединяет крупнейший на совместной границе мост Нижний Пяндж-Шерхан-Бандар. Глава провинции Кундуз Умар Сафи заявил, что среди иностранных боевиков в составе талибов насчитывается от 70 до 90 выходцев из Чечни и Таджикистана. И добавил, что боевики преследуют цель перенести боевые действия из юга Таджикистана в северные провинции и, по возможности, в страны Центральной Азии. В тот же день, когда начались бои в афганской провинции Кундуз, состоялись прямые переговоры пограничников Таджикистана и Узбекистана. Первая в истории суверенных государств подобная встреча прошла в Ходжанте. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве и укреплении противодействия современным угрозам. Эксперт по вопросам безопасности Нематулло Мирсаид считает, что данная встреча своевременна и очень важна, так как на границах этих государств с Афганистаном возникла большая угроза. Впервые в истории суверенных государств вот прямые переговоры пограничников двух стран прошли. Вот с чем это можно связать? Почему именно сейчас? Ведь проблемы всегда были.
Да, скорее всего, это больше всего чувство беспокойства угрозами, которые возникают на границе Таджикистана с Афганистаном. А поскольку Узбекистан также граничит, я думаю, что эти угрозы, наверное, существуют и для Узбекистана. И наверняка объединение усилий в этой борьбе полезно для национальной безопасности и Таджикистана, и Узбекистана. В том числе, я думаю, и стран Центральной Азии в целом. А это прежде всего. Но я встречался с несколькими жителями Афганистана, которые работают в Таджикистане, и они иногда бывают у себя на родине. Говорят о скоплениях некоторых сил «Талибан» в Бадахшане. Наверняка вы информированы насчет того, что есть члены исламского движения Туркестана на территории Пакистана, в Азеристане, и они обязательно будут представлять угрозу, если, не дай бог, что-нибудь случится, не дай бог, какие-нибудь вторжение в территорию Таджикистана. Мы наверняка, мы все хорошо знаем, что у исламского государства есть планы создания государства Хорасан на территории Центральной Азии. И только не вынашивая подобные планы, наверняка угрозы существуют. А сторонников таких идей сейчас накапливается немало.
А вот как, по-вашему, все-таки пограничники вот этих двух стран, ну, скажем, в частности, Таджикистана, может, вы об этом больше знаете, они все-таки как бы хорошо подготовлены вот к отражению вот такой угрозы?
Не скажу, что Таджикистан в одиночку смог бы защитить полностью свои границы. Насчет военной подготовки я могу сказать, что достаточно хорошо готовы. Но технического отношения, наверное, они нуждаются в помощи. Такую помощь обещает оказывать Россия, по-моему, неоднократно заместитель министра обороны России Антонов заявлял об этом. Я думаю, что вопрос о военном техническом оснащении таджикских пограничников тоже не должно возникнуть. А что касается возможностей Узбекистана, мы знаем, что Узбекистан располагает более широкими возможностями, поскольку самая мощная армия осталось на территории Узбекистана после распада СССР. Поэтому целый округ остался в распоряжении Узбекистана, Узбекистан в военном отношении достаточно силен.
А насколько вот было уделено большое внимание, скажем, нуждам местного населения приграничных зон?
Между Таджикистаном и Узбекистаном, конечно, существуют проблемы. Если раньше визовый режим допускал пребывание в течение 5 суток жителей приграничных районов в пределах 30 километров, а теперь уже строго по визе, что очень затрудняет не только посещение даже родственников, узбеками, находящимися на территории Таджикистана, или таджиками на территории Узбекистана. Такие препятствия существуют. Это, я думаю, что продиктовано больше защитой собственного рынка Узбекистана. Возможно, это вопросы борьбы с наркотрафиком. Я не знаю. Но, по крайней мере, многие пограничные пункты, которые были открыты еще в 2000 году, закрыты. Действует совершенно незначительное количество приграничных пунктов, через которые можно проходить исключительно по визам и в случае каких-то там телеграмм непредвиденных обстоятельств. Прежде всего, это наносит вред торговым отношениям двух государств.
Да, кстати, вот вы говорили до этого, что налаживание отношений в области безопасности потом даст, скажем, такой толчок налаживанию отношений во всех сферах, в том числе и в экономике, да?
Ну, я думаю, что любая одна встреча сближает народы, сближает стороны. Если найдут общее согласие найдут силовые структуры, я думаю, что потом за ними могут последовать гражданские. Наверняка и в Таджикистане, и в Кыргызстане руководители гражданских структур страхуются излишне, не сотрудничают друг с другом. А если они увидят, что военные начали сотрудничество, наверняка начнется экономическое сотрудничество. Во благо двух стран только будет, я думаю. Ну, я просто должен отметить, что сотрудничество, оно важно не только для Узбекистана и Таджикистана. Оно важно для Кыргызстана. Какое-то время было, скажем, напряженное отношение между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я 2 дня тому назад побывал в Баткене. Прекрасное отношение между правоохранительными структурами, между военными, пограничниками. Люди вообще смотрят очень доброжелательно друг на друга. А отношения дружбы и сотрудничества нормализовываются, а это означает то, что будут реализованы десятки проектов, которые существуют между двумя государствами. Я такое отношение желаю и для узбеков и таджиков, для кыргызов и узбеков. Это было бы во благо развития региона.
Спасибо, Нематулло. На наши вопросы ответил таджикский эксперт по вопросам безопасности Нематулло Мирсаид. Продолжаем программу «Радио Азаттык Перекресток» у микрофона Айнура Джекшегзе. Тем временем сложной остается ситуация на границе Туркменистана и Афганистана, где продолжается противостояние между талибами и силами безопасности. По словам некоторых аналитиков, пока не ясно, кто же контролирует вооруженные формирования на туркмено-афганской границе, у которых есть потенциал дестабилизировать обстановку в Центральной Азии. Однако сказать точно, что же на самом деле происходит в Туркменистане, очень трудно из-за непрозрачности государственной политики и закрытости страны. О том, что же происходит на границе двух стран и насколько это опасно для ситуации в целом в регионе, мы попросили рассказать аналитика «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Брюса Панье.
Но сейчас есть очень сложное положение на границе Афганистана с Средней Азией. Например, на западе, около границы с Туркменистаном, уже была проблема в Фарьябской области больше года. Но в этом году с репортажей мы знаем, что талибы сейчас контролируют большинство районов, районов в Фарьябе, и не только в Фарьябе, они находятся в соседней провинции Багдиз, и в Джозджане, они там тоже. И Фарьяб может быть самый тяжелый пример, потому что по информации даже местных чиновников, талибы контролируют большинство провинции сейчас. В Багдизе чуть-чуть лучше, но только чуть-чуть. В Джозджане у них проблемы. И местные люди сейчас находятся на границе с Туркменистаном, но туркмены не пропускают их перейти через реку в Туркменистан. Они боятся...
Ну, то есть это не, там не только этнические туркмены, там и другие тоже есть, да?
Да, да, абсолютно так, потому что это больше 100 лет назад пуштуны переехали туда тоже. Значит, что есть пуштуны там, узбеки, туркмены, я не знаю, кто еще там. Но сейчас, как я сказал, если они еще дома, они в деревнях, в селах, контролируемые талибами. И афганское правительство много раз обещало, что они скоро будут операции против них. Но каждый раз они боевали, может быть, несколько дней, неделю, а потом ушли оттуда сразу же. Поэтому проблема остается.
А почему вот именно сейчас такая активизация? С чем-то это связано?
Да, можно сказать, это уже была проблема до начала этого года. Но в прошлом году пакистанская армия начала операцию в северном Вазиристане. И там, как мы знаем, находились и еще находятся боевики с исламского движения Узбекистана и еще несколько групп. И они переехали через границу тогда, чтобы избегать этой операции пакистанской армии. И сейчас они, только можно сказать, они бродят по северу Афганистана сейчас. Mm-hmm. Иногда они говорят, что они связаны с талибами, иногда с исламским государством, так называемым, тоже. Но мне кажется, что они просто... Нет других слов. Они бездомные, в конце концов. У них оружие, они ищут место переселиться.
А вот насколько туркменские пограничники или силы безопасности, скажем, могут отразить какую-то угрозу со стороны вот этих групп? То есть у них какая вот все-таки...
Ну, это очень хороший вопрос, и никому не известно. Потому что они никогда не воевали против никого. Мы не знаем, насколько они способны или нет. Мы знаем, что 6 были убиты в прошлом году.
Пограничников.
Пограничников, да. Мы знаем тоже, что туркмены усилили границу. Есть больше людей там, солдатов и так далее. Но насколько они способны сопротивляться боевиков в Афганистане, это трудно сказать, потому что это боевики в Афганистане очень опытные, и туркменская армия неопытна.
А может быть, можно же предположить, что Туркменистан может быть использован как вот переход, коридор, чтобы потом уже просочиться в остальные страны Центральной Азии?
Да, действительно, это главная проблема сейчас, потому что это гораздо легче проникать в Туркменистан, чем в другие страны, как Узбекистан и Таджикистан сейчас. И даже прошедшим в 2000 году, 2000-летнем году, узбеки и русские сказали, что эти боевики из исламского движения Узбекистана проникли в Туркменистан, а потом ехали в Узбекистан через туркменскую территорию. Это вполне возможно, потому что, как мы знаем, на границе с Таджикистаном горы, и там у них свои пограничники, и они опытные, потому что есть боя там практически каждую неделю. Поэтому они знают. Узбекистан — это абсолютно как крепость. Mm-hmm. Но это маленькая граница, 160 mm-hmm. километров или что-то. Mm-hmm. Но Туркменистан — это не совсем открытая граница, но там мало людей живут. Это пустыня, степ, это очень легко переехать через реку, перейти через реку. Uh-huh. И на другой стороне реки, в Туркменистане, никого нету. Они могут ходить несколько километров до того, что они даже найдут первое село или первых солдатов.
По некоторые эксперты предполагают, что Россия специально немножечко вот как бы утрирует угрозу со стороны талибов именно вот на этом участке, где центральноазиатские бывшие советские республики.
Да, преувеличение есть, абсолютно. Потому что как военная группа, это невозможно талибам, это невозможно исламскому движению Узбекистана тоже боевать против армии Средней Азии. В Узбекистане, например, больше 100 тысяч. В Туркменистане не совсем известно, но, вероятно, 40-50 тысяч людей. И потом есть Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и так далее. Это невозможно, как боевать против них. Но они могут создать проблемы, хаос даже, несколько взрывов или что-то. Да, провокации. А потом положение совсем изменится сразу же, потому что, конечно, они боятся, особенно в Узбекистане. Один взрыв значит больше тысячи людей в тюрьме сразу же. И это значит, что у узбекского государства несколько тысяч врагов, потому что они родственники, те, которые сидят в тюрьме. Русские знают тоже. Они всегда говорят, что предупреждают, что о, такая угроза, надо делать что-то.
Какую цель преследуют? Вот что, вот какой интерес вот
России? Да, что у них будет, что у России будет больше влияния в Средней Азии, потому что они боятся экономического влияния Китая сейчас. Запад более-менее уходит оттуда. Это не сильная угроза России сейчас. Но Россия хочет. Они никогда не ушли из Средней Азии, но все-таки они хотят укрепить свое влияние в Средней Азии. Мы видим в Канте, например, и в Таджикистане тоже, где у русских военных баз. И было бы им неплохо, если туркмены попросили бы за помощь. Узбеки маловероятно, потому что Каримов не любит русское государство, и он боится русского государства. Трудно верить, что он когда-нибудь попросил бы помощь с России. Но если у России были бы пограничники или даже советники в Туркменистане, это первый шаг. Потому что, как мы знаем, нейтральный Туркменистан всегда избегает от дружбы любой страны, если не на экономическом основе.
О ситуации на границе Центральной Азии с Афганистаном рассказал аналитик Радио Свободная Европа, Радио Свобода Брюс Панье.
По земле усталое небо, дождем изливая на слабые плечи.
Продолжаем программу «Перекресток». В Алматы простились с известным певцом и композитором, экс-солистом группы А-студио Батырханом Шукеновым. Его не стало в ночь на 29 апреля. Смерть известного музыканта шокировала не только поклонников его таланта в Казахстане, но и кыргызстанцев. Друг и коллега Шукенова, кыргызстанский певец и композитор Адиль Чекилов, поделился своими воспоминаниями. Наверное, я бы сначала хотела попросить немного рассказать о вашей встрече. Я знаю, что вы довольно близкие, друзья, соратники, коллеги по цеху. И как вы познакомились, как произошла ваша первая встреча с Батырханом?
Ну, самая первая встреча, это была, помните, когда к нам приезжал театр Аллы Пугачевой, Бишкек? Это было, по-моему, 89-й год или 88-й. Точно не помню сейчас. Тогда я просто прошел за кулисы и просто подошел к Батырхану, поздоровался. Сказал, что вот очень рад тому обстоятельству, что вот могу воочию увидеть, вот пожать руку, сказать, что вот ваша музыка нам очень нравится. А мы действительно как бы равнялись на группу А-студио. Это были наши старшие братья, музыканты, коллеги. Вот таким образом как бы получилось так, что и Батыр так откликнулся, так тепло, пожали друг другу руки. И вот с тех пор у нас Ну, мы часто начали встречаться уже на Голосиаде, в Алмате, разные мероприятия были, концерты. И там мы уже более ближе и более, как бы так, профессионально, там, в музыкальном плане мы так общались.
Угу. А в то время студия уже была довольно знаменитая группа, когда вы познакомились.
Да, да, да.
И
да,
не было в нем вот этой вот, ну, звездности, что были все-таки театралы Пугачевой.
Ну, ты знаешь, Нура, вот я, например, не заметил. Ребята вот на студии, вот Байгалистерский, Байер, Володя, Миклош, Баглан, они все были, так, они вообще уважали музыкантов, хороших музыкантов тем более, да?
И как вот Батырхан как человек, вот, вот что можно о нем сказать?
У человека добродушный был, это, всегда с теплотой, как-то с трепетом относился к своим друзьям. Допустим, когда он приезжал в Бишкек, он звонил ко мне, если я здесь, в Бишкеке, звонил и так, я с таким оптимистичным настроем, так, «Абилька, привет, как дела?» Ну, вот, как бы, всегда начало у него такое было. Вот. Я, говорит, в Бишкеке, пришли, туда-то, пообщаемся. Вот так вот. Человек очень такой, ценящий дружбу.
Веселый, наверное, был.
Потому что, да, но у них Ахмач был такой. Как-то он, они домой приезжали в 92-м году, здесь, в Астамбае, у нас родительский дом. И мы общались. Батор рассказывал всякие байки, он так смешил, он умел здорово смешить вообще.
Да, Диля, а почему тогда у него песни, большинство, вот если он сам такой веселый человек, песни у него все-таки, большинство песен, они грустные, такие более, да? Такие грустные, да, вот, вот что, почему, может, у него в душе глубоко какая-то грусть?
Наверное, это у каждого человека есть присущее, да, каждому человеку, наверное, какой-то поиск смысла в жизни, наверное, и, ну, что он, ну, вот это как-то не находил. И такое ощущение, что это действительно чувство одиночества какого-то, да? Возможно, возможно это.
Читала его одно из последних, по-моему, даже последнее интервью, и вот он участвовал в телешоу, да, на первом российском канале «Один в один». Он сам говорил, что времени остается только на сон, нагрузки огромные. И вот в связи с этим, конечно, какие-то появляются, скажем, в прессе какие-то предположения, что это могло вот и сыграть, скажем, вот стать причиной его такого преждевременного ухода, все-таки нагрузка большая. Как вот по-твоему, насколько ему вот надо было участвовать? Он же все-таки состоявшийся артист, у него есть имя. Почему вот он все-таки вот в этом проекте участвовал?
Ну, дело в том, что у него как раз вот второе дыхание, ну вот как бы зеленый свет дали, да? Он, мне кажется, он просто спешил, наверное, может, он внутренне не чувствовал это. А нагрузки, конечно, нагрузки они дали свои. Тем более артист, выходя на сцену, уже живет, переживает внутри, вот, и отдает себя, он как бы сгорает, да?
То есть, наверное, хотелось,
думаю, что
попробовать себя,
да,
еще в чем-то?
Да, второе дыхание у него как бы появилось. И мне кажется, вот просто он еще как на радостях, да, вот что у него вот снова пошло, да, вот как бы опять вторая волна. Да.
А что, у него был какой-то период кризиса?
Каждый музыкант, каждый известный певец, мне кажется, все творческие люди испытывают когда-то кризис.
Спад, да, какой-то?
Впадает, да, впадает в депрессию, но это любой человек, мне кажется, подвержен этому. Последний, по-моему, месяц назад мы разговаривали. И с братом его, мы тоже очень дружны, Болжаном. Я как-то выслал сюжет на фейсбуке в личку Болжана и попросил. Мы до этого с Батером разговаривали, и я сказал, вот есть сюжет хороший о твоем выступлении, когда было открытие нашего развлекательного комплекса «АЛАТО». На открытии он приезжал, uh-huh, дал концерт. Ну, суперский концерт и сюжет хороший, там, 10-минутный телевизионный. Я это выслал брату и сказал, что вот покажи, пожалуйста, Батру. Если он как бы понравится ему, то, ну, может себе в архив, да, закинуть. И вроде бы как там ему очень понравилось. Я, наверное, вот скоро выложу.
Его очень-очень любили в Кыргызстане, любят. А как он относился к кыргызской публике?
Вот, кстати, вот в этом сюжете он и рассказывает, что у него здесь друзья есть, и в Бишкеке особенная публика. Ему вот нравится именно Бишкек и Баку почему-то. Два города, где такая, говорит, аура какая-то своя, да, очень такая располагает вот именно к творчеству, да. Он как-то говорил, вот хорошо бы было бы написать песню какую-то или записать, да, вот как-то. Mm-hmm. Ему очень нравилась наша публика, всегда в восторге, как бы отзывался всегда очень так хорошо.
Адель, а вам удалось вместе как-то выступить где-то вместе с Батырханом?
На сцене в те далекие, вот когда Элес мы тоже выходили, мы на одной сцене, да, на Глосе, а здесь часто вот мы выступали, да? То есть, как бы, такая хорошая обойма была, группа Ялла, Астуди, Элес, Динеш группа, вот, ребята Карс, с Узбекистана хорошая группа была. Ну, как бы вот были, да, вот, но не так часто, но были выступления.
А вы
так
вместе?
Вот вместе, да, у нас как бы мы хотели записать одну из моих инструментальных композиций, но в связи с тем, что вот, вот он сильно занят был, перегружен, я, ну, как бы, ну, ждал просто того момента, когда он позвонит и скажет, да, вот, вот сейчас я свободен, приезжайте. Мы хотели как раз с Азаматом, с сыном Азамата, нашего бас-гитариста, хотели записать вот, эту композицию в память Азамата. И, ну, как бы она у нас в планах была, вот этот mm-hmm. проект, чтобы осуществить. Но, к сожалению, не получилось.
Он же профессионал-саксофонист, да? И вот как... Он сильнее все-таки для тебя, он как композитор, как исполнитель, как певец или как саксофонист? Или все это вместе?
Ну, мне кажется, все это вместе, потому что он обладал таким тембром. Ну, для меня, например, это очень такой магический, да, тембр. А как исполнитель он вообще великолепный, как композитор тоже. Mm-hmm. Я считаю, да, все это все вместе.
Адиля, какая... Песня Батырхана твоя любимая?
Ну, первая песня, конечно, это у группы Астуди, это Джулия, да? Она как бы произвела такой фурор. И для нас, музыкантов, это было такое какое-то вот новое, интересное, да, что ребята пробились, да, на такую профессиональную сцену, на большую сцену, да? Но «Дождь льет» мне нравится. Много песен, вообще много песен. Uh-huh. Многие песни мне нравятся. То, что он и сольный, и в группе, а в студии, когда мы находимся. Очень много композиций интересных.
В чем феномен Батырхана? Потому что вот эти дни, как вот как его не стало, несут цветы, столько скорбящих, столько плачущих, столько воспоминаний о нем. Ну, такая всенародная, вот это, наверное, как-то немножко такие высокие слова, но это всенародная вот любовь. В чем феномен?
Ну, мне кажется, это в человечности, в его скромности, человечности. Просто очень талантливый человек.
И добрый.
В этом. Добрый, однозначно.
На слабые плечи небесную грусть. Дождь льет по стеклу, стекает по крышам. И каждая...
Своими воспоминаниями о Батырхане Шукенове поделился кыргызстанский певец и композитор Адиль Чекилов. На этом мы завершаем программу «Перекресток». Вела сегодня ее я, Айнура Джекшегзе. Всего доброго и до свидания.